Зараз на хвилях Радіо Свобода актуальна дискусія за круглим столом. Наколькі боєздольне білоруське військо? Яка його боєздольність у порівнянні з українським? Чому українське військо не перемогло на сході країни? Що з'являється гарантом воєнної безпеки для таких країн, як Білорусь і Україна? Це питання у «Празькім акценті» обмірковують воєнні експерти Олександр Олесін і Андрій Поротніков. Веде гутарку Юрій Дракохруст.
Теза про тое, што украінскае войска на працягу ўсіх гадоў незалежнасці адно развальвалася і яго развальвалі, і што зараз Украіна пажынае горкія плады гэтага, ну, гэта стала хіба не агульным месцам выступах і палітыкаў, і экспертаў. А ў якім стане знаходзіцца беларускае войска? Ну, зразумела, дакладны адказ на пытанне пра баяздольнасць таго ці іншага войска можа даць толькі рэальнае выпрабаванне, толькі вайна. Але, ну, вот ці можна паводле нейкіх такіх скосных, фармальных паказнікаў ацаніць баяздольнасць беларускай арміі, ну, скажам, у параўнанні з украінскай? Андрей?
Ну, мне здаецца, ўвогуле агульная хіба такіх ацэнак, гэта тое, што стан войск разглядаецца адарвана ад агульнага стана дзяржаўнага кіравання. Таму ва Украіне ж развалівалася не толькі войска, ва Украіне ўвогуле деградавала дзяржава. На жаль, нельга сказаць, што ў нас сітуацыя развіваецца, скажам так, эвалюцыйна, у нас таксама вялікія праблемы і з дзяржаўным кіраваннем, і з войскам, як часткай дзяржаўнага апарата. Што тычыцца нейкіх фармальных прыкметаў, типа там, я не ведаю, налёта авіацыі баявой і гэтак далей, то да гэтага трэба адносіцца вельмі скептычна, таму што нават такія фармальныя, здавалася б, скажам, дакладныя нейкія звесткі, там, напрыклад, гадзіна, да, гадзіна 60 хвілін там і там, але калі пачынаеш разбірацца, то бачыш, што ў адной краіне гэтую гадзіну адлічваюць ад таго моманту, калі самалёт зліціў, а ў іншай ад таго моманту, калі запусцілі рухавікі, а гэта зусім розны вынік. Таму мне здаецца, тут трэба даваць адзнаку, заходзячы з тых пагрозаў, якія існуюць, і з таго, наколькі маючая структура войска і колькасць і якасныя паказчыкі адпавядаюць менавіта гэтым пагрозам.
Александр, ну вось Андрей сказаў, што цяжка ацаніць, это прыгадваецца, як у Анатоля Франца ў «Востраве пінгвінаў». Памятаеце, такая сентэнцыя, што ў пінгвінаў была першая армія ў свеце, ў дэльфінаў таксама першая армія ў свеце, другіх армій ў свеце не бывае. Дык вось беларуская армія першая ў свеце?
Нет, ну, давайте рассуждаць, конечно, я бы не капал так глубоко или высоко, как Андрей. Есть некие, так сказать, принятые параметры в военном деле, по которым оценивается степень боеспособности армии. Ну, прежде всего, конечно, белорусской армии присущи все те родимые пятна и все недостатки, которые имеют армии стран, вышедших из Советского Союза. Вопрос только в том, в какой степени, как их много, что из старого багажа, что удалось приобрести нового. Прежде всего, большой плюс, что с самого момента приобретения независимости в целом политика военно-политического руководства, вот если взять весь этот отрезок, была достаточно последовательной. И нельзя сказать, что каждый новый министр обороны, приходя на свою должность, ломал то, что было сделано предшественниками. И поэтому это большой плюс, прежде всего, это то, что политика была в основных своих чертах в военном строительстве последовательной. И благодаря этому армия действительно эволюционировала худо-бедно, но она не рухнула и не начала разлагаться, отравляя государство. Не только государство определяет развитие армии, но и армия во многом влияет на государство. Поэтому, если сказать, как итог развития вот этих всех десятилетий, то белорусская армия, с точки зрения ее структуры, она соответствует в основном европейским стандартам. Второе. В армии создана дееспособная структура комплектования, призыва и обучения военных кадров. Мы имеем принцип комплектования, который себя в целом оправдал. Это смешанный принцип комплектования, когда в скажем так, боевой состав частей, он призывной, а постоянный состав частей и служба обеспечения в основном контрактники. И, в принципе, это позволяет армии функционировать достаточно нормально.
Я задал питание. Вот белорусская армия, украинская армия. Поспехи, скажем так, украинской армии зараз ведомы и у всех перед вачима. Белорусская армия больше боездольная, чем украинская, тем меньше. Ти такая же.
Конечно, украинская армия гораздо менее боеспособна, чем белорусская, именно потому, что каждый президент Украины и каждый новый министр обороны, они вели политику иногда на 180 градусов, противоположную предшественнику. В результате армия, так сказать, пришла к своему развалу. Именно потому, что не было встроенной системы комплектования, обучения и снабжения этой армии. Поэтому я могу сказать вот с уверенностью, что белорусская армия сильнее украинской.
Ну, вот зараз на конт украинской. Украинская армия зараз переживает то самое реальное выпробование, про якое я казал, войну. Ну, и скажем так, вельми осторожно, яна, по меньшей мере, покуль не сдолила досягнуть тых метов, якія ставить в этой войне перед ей украинское керавництво. Вот в чем причина? Ти в тем, что яна слабая, скажем так. Ти в тем, что фактично война ведется там гибридная, не гибридная. Война ведется с первоклассной военной державой, с великой державой. Из ее бы тяжко было, мягко кажучи, любой краине, хоть бы там каждый день 20 годов дбали про узброенные силы. Тимахчима война, якая, так сказать, незручная, не тая война, а в иншей войне, скажем, украинское войско блескуче бы себе показало. Но все ж таки, слушайте, 45 миллионов человек, это велизарный мобилизационный запас. Все ж таки, промысловость украинская ВПК, ну она робит всю линейку военной техники, аж на до баллистичных ракетов. Вот у чем причина того, что выник боевых деяний, такие, какие мы ведаем. Александр.
Прежде всего, количество призывного контингента абстрактно ни о чем не говорит. Нужна система его подготовки, нужна система проведения военных учений. И самое главное, оценки перспектив развития угроз для этой страны и в свете этих угроз подготовка армии. Поэтому я думаю, что в любой войне, в любом конфликте украинская армия сегодня потерпела бы поражение, потому что ее фактически на начало 2014 года не существовало. Янукович объявил, что он сделает армию профессиональной и прекратил призыв в 2013 году. Новых людей не набирали, а старых военнослужащих, так сказать, которые имеют более-менее военный опыт и подготовку, их массово сократили. Они, кстати, в большом числе ушли к сепаратистам. Вот поэтому говорить о том, что могла быть какая-то война, в которой украинская армия показала бы себя более благополучно, я считаю, что это большая ошибка. Армии сейчас там просто нет. Просто нет. Что касается ВПК, вот если посмотреть, сколько они поставили техники родной армии и сколько продали за границу, то оказывается, что практически до начала действий с сепаратистами они новой техникой не снабжали свою армию. Это считанные экземпляры. Танков, это самое, «Булат» было 80, а танков «Оплот» было 10. Это современнейшие танки. Остальное, так сказать, это все плохо отремонтированные Т-64. То же самое касается авиации, артиллерии и так далее. Поэтому, в принципе, трагедия состоит в том, что страна потенциально могучая, благодаря своему политическому и военному руководству, была опущена ниже плинтуса.
Андрей, а какая ваша оценка? Все ж таки, ну, можно пригадать, да, речи, украинская армия на первом этапе, так бы мовить, другого этапа антитеррористической операции, ну, вызволила три четверти территории, которую контролировали сепаратисты. Ну, это все ж таки, как бы, такие становчий выник. Вот Александр сказал, какая там, вот, значит, она такая армия немоглая, але мы памятаем, что российская армия в разы больше, чем украинская, махчим лепш подрыхтаваная, но кольки годов билася у Чечни, та, якая значно меньше, чем Донбасс.
Проблема все ж таки в якости керования. Чому мы, менавіта тому мы назираем то, что мы назираем. А по-перше, от початку, коли в Украине почалася мобилизация, и далее было принято шмат половинчатых решений, решений неполных. То бок, яны провели мобилизацию, але яны провели вельми цікаво. яны призвали вельмі абмежаваную колькасць резервистов менавіта для того, каб укомплектаваць тыя частки, якія існавалі на той момант, то бок да штатнага комплекту. А тым, што будуць некія страты, што трэба ствараць рэзервы, сярод украінскага вайскова-палітычнага руководства чамусь ніхто нават і не падумаў. Другі момант – гэта памылка ў самім планаванні вайны. Яны ведалі аб тым, што можа быць найгоршы варыянт, гэта варыянт расійскага вайсковага ўварвання на востраве, але чамусь яны разлічвалі на лепшы варыянт. Яны разлічвалі, што тых сілаў, якія іх ёсць, у іх будзе дастаткова дадавіць сепаратыстаў, там тэрарыстаў, а Расія не палезе, бо санкцыі захаду пачнуць працаваць, там міжнародная супольнасць, голас там гнеўна нешта прамовіць. Ну, але ж гэта не спрацавала. І таму, канешне, вось тыя паразы, якія мы назіралі цягам апошніх 2-3 тыдняў, ну, яны былі запраграміраваны менавіта вось гэтымі палавінчатымі рашэннямі і неадэкватнай ацэнкай пагрозаў. Ну, і трэба памятаць яшчэ такі момант. Расія вайну вядзе дзяржава, а ва Украіне вайну вядзе грамадства. Нават зараз, праз паўгады пасля Крыму, частка рэгулярнай украінскай арміі больш чым напалову залежыць ад падтрымкі валанцёраў, ад людзей, якія самі збіраюць грошы, самі нешта набываюць і самі гэта прывозяць. То бок нейкага тылавога забеспячэння, нейкай сістэмы забеспячэння баявога там няма. А па некаторых паказчыках, напрыклад, па беспілотніках, 100% залежыць ад добраахвотнікаў. Дзяржава не працуе дзяржава механізм. І мы бачым, што з аднаго боку самаарганізацыя грамадства украінскага, а з іншага нармальная, ну плюс-мінус, адпрацаваная дзяржаўная махіна расійская, не самая малая. Таму, канешне, тут гэта якраз такі тыя фактары, якія ўплываюць на стан на фронце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шарон Барроу сустракается в Менску с лидерами незалежного профсоюзного руху. Представница АБСЕ в питаниях свободы медиа Дуня Миятович открыла у Беларуси семинар-тренинг. Сегодня исполнилось 100 дней президентства Петра Порошенки. И он унес в парламент законопроект об особливом статусе Донбасса. В вынику отмовы России от заходних харчовых товаров на Городинщине терпят автоперевозчики, якія цяпер шукаюць новую працу. Завершыўся другі фестываль мастацтва беларусаў свету. Выніковы гала-канцэрт у Белдзяржфілармоніі быў азмрочаны фільтрацыяй шэрагу выканаўцаў. Сёння грамадскасць развіталася з журналістам і выдаўцом Пятром Марцавым. Слухайце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – наколькі баяздольнае беларускае войска.
Зараз мы працягнем вось тую тэму, пра якую вы пачалі, Андрэй, казаць пра ролю грамадства і ролю такога важнага фактару, можа, няўлоўнага, яго цяжка вымеряць наўпрост, як баявы дух. Калі вось казаць пра аналогіі гістарычныя, то часам рэвалюцыі спараджаюць вельмі моцны выбух гэтага баявога духу. Ну, мы памятаем, як, скажам, пасля французскай рэвалюцыі босыя, галодныя, раздзетыя французскія войскі, кіраваныя учорашнімі там аптэкарамі, я не ведаю, там лавачнікамі, грамілі аб'яднаную армію каралёў Еўропы. Чырвоная армія адбівала больш-менш паспяхова паход 14 дзяржаваў. Які баявы дух, на ваш погляд, украінскага войска, і прычым менавіта в такой вайне? Бо як бы там ні казалі, ведаеце, ніколі мы не будзем братамі. Ну, вайна там ідзе з людзьмі не чужымі. Для тых солдат і для тых батальёнаў, якія там воюют. Так вось, як бы вы ацанілі баявы дух і як бы ролю яго в гэтых баявых дзеяннях?
Ну, роля баявога духа і роля духа вогуле, яна вельмі вялікая ў любых дзеяннях, не толькі ў баявых. А вы ведаеце, цяжка сказаць, я, у прынцыпе, камунікаваў з людзьмі, якія і былі, скажам, на фронте і маюць нейкі кантакт там пра сваякоў, пра знаёмых, вельмі па-розным на самой справе. Вельмі вялікі баявы дух, гэта менавіта ў добраахвотніцкіх батальёнаў. В прынцыпе, добра трымаюць удар, скажам, кадравыя часткі, асабліва нацыянальная гвардыя. Але ёсць праблема з мабілізаванымі. Гэта праблема вынікае з шэрагу фактараў. Па-першае, людзей, калі іх мабілізавалі, ім не казалі, на які тэрмін іх мабілізуюць. Там вельмі шмат селянаў, пасіўная уборачная, сельскагаспадарчы цыкл падручны, канешне, гэта іх напружвае, а сем'і не карміць трэба. Плюс няма рэзерваў, адпаведна, няма ратацыі, адпаведна, вайскоўцы, фактычна, стомленыя баямі і няма магчымасці іх нават неяк адвесці, каб яны адпачылі на перафарміраванне. Таму, канешне, тут з аднаго боку ёсць выбух патрыятызму, але з іншага боку, выбух выбухам, але трэба нейкая арганізацыя і трэба нейкі здаровы глушт, якога пакуль, на жаль, не назіраецца ў украінскай, з украінскай, скажем так, уласнай эліты. З другога боку, дарэчы, давайте будзем таксама ўлічваць і баявы дух расійскіх войскаў, які ўдзельнічаюць. Ўсё ж такі ідэалагічная апрацоўка вельмі моцная, яны сапраўды вераць тое, што яны там абараняюць ад хунты, ад фашызма, ад там еўрапейскіх геяў, гэтых мілых шахцёраў і гэтак далей. То бок ўсё вельмі складана і неадназначна, нельга даваць нейкую адзіную ацэнку.
Александр, і ваша ацэнка, я яшчэ раз прыгадваю гістарычную аналогію. Ва Францыі пасля рэвалюцыі вот так як бы матэрыяльных рэсурсаў было не больш, чым у Англіі, Аўстрыі і іншых вялікіх дзяржаваў тагачаснай Еўропы, якія так бы мовіць пайшлі давіць гідру рэвалюцыі. Но у них кепско атрымалось с этим давлением.
Мы здесь находимся в плену неких исторических мифов. На самом деле дух революционеров быстро иссяк. И если бы не было должной организации, то революции эти потерпели бы поражение. Большое количество офицеров, если взять Россию, даже старших офицеров, перешло на сторону революции. И в основной состав Красной Армии. Статистика говорит о том, что 70% офицерского состава бывшей царской армии воевало как раз на стороне красных. И говорить о том, что некому было организовывать бой, планировать операции, это уже после революции в заслуги присвоили крестьянским сынам. Но на самом деле в штабах сидели генштабисты, в чине полковника. Второе. Большевикам удалось мобилизовать военную промышленность даже на той территории, на которой ее, так сказать, отбросили белые армии и интервенты. Здесь удалось мобилизовать достаточно мощный офицерский корпус в гражданскую войну и мобилизовать промышленность. Этого пока Украине сделать не удалось. Не удалось по той самой причине, что офицерство как раз, командиры оказались не на высоте. В ряде случаев их вообще не оказалось. Они показали себя неумелыми тактиками и стратегиями. Не оказались не готовыми к той войне, в принципе, к которой сейчас готовится весь мир. Это называется мятежная война или гибридная война, которую мы видим сейчас в Сирии, которую мы видим в Ираке. И видим в Афганистане. Российская армия действовала именно по этим, как говорится, наработкам. Именно по этим наработкам. И, конечно, армия, которая не готова к ведению такой войны, не готова, когда война ведется в основном маневренная, когда нападают на тылы, прерывают снабжение и так далее, подвоз боеприпасов. То есть это все показывает, что боевой дух, даже если он и был высоким на начальной стадии, он был подорван неумелым действием и стратегического руководства, и командиров на местах.
А зараз вернемся у Беларусь, до Беларуси, и поговорим про сценар, які выглядає зараз фантастичным, але подобный сценар относно Украины еще год тому так само казался фантастичным. А коли белорусской армии доведется воевать с российской армией? И знову кажу, это выглядає як фантастика, але варто сказать, что уже навод керовник Беларуси, так помовить, головный архитектор Белорусско-Российского Союза, полнамеком зараз про это говорить, коли каже, коли русские придут, не треба нас полохать гэтым, а вогуле треба, коли что, дык обороняться, вось, а не так сядеть, як Крыму, як мышь под веником, это значит, что такую махчимость разглядая навод ён. Вось, коли уявить себе такой сценар, то, на ваш погляд, якая боездольность белорусского войска была бы менавіта в гэтай войне? И с техничного пункту гледжання, и, так бы мовить, с пункту гледжання, боевого духу с таким противником. Александр.
Я бы тоже, говоря о перспективах такой войны, гипотетических, все же принял бы вот такой метод исследования, как говорят ученые. Надо исходить из того, что в прямом военном столкновении, во фронтальном, с применением современного оружия, Беларусь не имеет никаких шансов против армии России, и вследствие численности, и вследствие того, что в России, хотя и не очень много, но гораздо больше, чем у Беларуси современных вооружений. Но если вести войну по калькам не те же войны, если вести гибридную войну, то есть войну ту, которую ведут сейчас силы сопротивления в Сирии, в Ираке, и которую ведут те же самые сепаратисты, то в такой войне мы вполне можем предъявить весомые аргументы. Это партизанская война на самом деле. И есть признаки того, что и силы специальных операций, и спецназ внутренних войск и так далее, они ведут подготовку именно к ведению такой войны, в том числе и на собственной территории. В принципе, у нас сейчас ситуация не начала Второй мировой войны, а ситуация, когда все же имеются международные институты, и в случае, так сказать, если действия на территории Беларуси вот такие, не те же война, будет на долгий срок продлиться, то тогда международное сообщество сможет предпринять какие-то меры против России с точки зрения санкций, а возможно даже и с точки зрения более серьезных мер. Поэтому я полагаю, что сейчас задача военного руководства, возможно, она уже реализуется, это подготовка специальных войск для ведения диверсионных и партизанских действий на территории собственной страны для противодействия возможным, так сказать, оккупантам и с любой, как говорится, точки света, если они на нас нападут. Вот в этом случае, я думаю, что если не военный, то политический успех может быть.
Андрей, и ваш прогноз?
По-перше, я удокладню опошнюю фразу, спадарались на поведение таких партизанских дзеянняў на власной территории, что трэба не только на власной, а и на той территории, откуль сыходзіць пагроза. На конт вугле ситуации с готовностью супрацьстаяць российским потенциальной агрессии, то я бы пачаў не экздалёк. Все ж таки, любой сучасной войне, скажем, войска, сутыкненню войска, спачатку адбываецца сутыкнення спецслужбы. И тому, конечно, перший узровень обороны любой державы зараз – это специальные службы, это выведка и контрвыведка. Тому тут довольно тяжко нечто докладное сказать, вот именно про шанс, относно шансов. Але можно звернуть увагу на такие факторы, как психологичная готовность в угоду стрелять людей, про яких тягом 20 годов тебе рассказывали, что это браты, что это хаурусники, что вы разом, что у вас огульные историчные лёсы. Может быть, неким из них ты...
Андрей, так не 20, а 200, в принципе.
Может быть, и 200. Тому тут психологичная готовность менавіта зрабіць перший стрел, и она под великим питанием. Я думаю, что технично мы выглядаем не на шмат горш за российское войско, але менавіта с крупки гледжання психологичного мотиву. Вот мои особистые, скажем, оценки абсолютно субъективные. Это то, что отсотков 25-30 офицерского корпуса, их можно отнести до таких умовных националистов, которые будут стрелять. Еще не такая ж колькость. Это те, кто попросту попробует не пересидеть, чтобы ничего не робить. Здатнее это болото, якое может схильнуться в той или иной бок.
Андрей, а коли мы уже протягиваем эту тему, а какая колькость людей, которые будут воспринимать это, как просто наши пришли?
Я на одно стане великая.
Александр, а как вы лечите? Да. Вот у меня даденное не СПД, да, это опошнее червинское пытание, где задавалось прямое пытание. Вот коли Россия придет, так бы мовить, узброенной рукой, 14% буду воевать, где-то 47% так буду пристосовываться до ситуации, и сдается 16% буду витать. А як в армии?
Будет процентов действительно 14-16, а где-то 40% будет болото, а остальные, так сказать, я думаю, принадлежащие организации вполне могут оказать сопротивление, если будет организация соответствующая, руководство. В случае и болото может качнуться, где-то его половина тоже может перекочевать в лагерь сопротивляющихся.
Ну и нарешьте опошнее питание, что у нашей ситуации, в ситуации Беларуси, в ситуации Украины, дае гарантии безопасности. Ці можно сказать, что эта гарантия, это только сябровство у НАТО, ці, скажем, военный союз с Россией. Ці, например, махчимая модель, ну вот, як, скажем, Финляндия после Другой Сусветной войны.
Насчет нейтральных государств, в общем, можно сказать следующее, что они существуют, пока есть консенсус между окружающими их странами относительно того, что они будут нейтральными. То есть это своего рода соглашение их соседей, оставить их в покое нейтральными. Поэтому для Беларуси такой сценарий вряд ли годится, потому что ни Запад, ни Восток Беларусь в покое не оставит, так же, как и Украину. Но что касается Беларуси, то здесь влияние России подавляющее с точки зрения экономики. И, конечно, при всем нашем желании вырваться из ее цепких объятий не удастся. Ну а что касается средств для того, чтобы, так сказать, гарантировать большую свою самостоятельность, я думаю, что это прежде всего в области идеологии, в области культуры, в области национального самосознания.
Коли казать про финляндизацию, то я вельми скептично отношусь до такой перспективы. Я погоджуюся со спадаром Олесиным об тем, что статус Финляндии вызначался не финским керавництвом, а консенсусом помеж Злученными Штатами и Советским Союзом. Что дотычется гарантования незалежности, обороноздольности, то тут есть два момента. Момент первых – это организационно-технично, то бок тут все зрозумело, треба иметь чем воевать, иметь структуру, якая была бы здольна воевать. И момент других – это рашучасть и политического керавництва, и самого громадства обороняться. А тут першасным фактором является все ж таки моц и тривалость национального духу. И гадавание патриотизму, вертание до коренёв, повага до властной истории и культуры, ну, это необходимый чинник за обеспечение национальной безопасности.
Слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі военные эксперты Александр Алесін и Андрей Паротников. Вёў гутарку Юрий Дракахруст.